Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы будем говорить, во-первых, о медицине и, б, о медицине Латгалии, а именно региона Лудзи. Впрочем, я надеюсь, что мой гость, а в гостях программы член правления Лудзинского медицинского центра, то бишь это фактически Лудзинская больница. Правильно я понимаю?
Да, так точно.
Главный врач Юрис Адступенс, вы давно уже работаете?
Добрый день. С 2004 года.
Это уже 12 лет. Опыт большой, так что я надеюсь, вы сможете что-нибудь сказать, ваше видение вот оттуда, из глубинки. Уж извините, но все-таки это глубинка, да? Как все это смотрится, как медицинская наша... Я даже не хочу сказать программу, потому что каждый новый министр... Вот две сферы – здравоохранение и образование. Каждый новый министр приходит со своими идеями, планами, и большинство этих планов, в общем-то, оказывается только на бумаге. Итак, медицина в Латвии и, в частности, в Латгалии. Вот такова тема нашей сегодняшней программы. Телефон в студии 67-227-440. Я очень хотел бы, чтобы сегодня прежде всего звонили люди, которые живут в этом регионе и могут что-то сказать о больнице или Лудзинском медицинском центре, как он сегодня называется. Можете писать, зайдя в интернете на домашнюю страничку Латвийское радио 4, программа «Александр Студия».
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Юрис, давайте вот начнем, собственно говоря, с последних событий. У вас, ваша больница, ну, накопился долг. Долг, я смотрю, достаточно приличный. Более 4 миллионов евро. Вы меня поправьте, если что-то. Владельцем больницы являлась Лудзинская краевая дума, то есть это больница самоуправления. Таких денег у самоуправления нет. Минздрав предложил помощь, и в обмен на вот эту помощь, то есть Минздрав перенимает долги, министерство забирает себе 58% долей капитала больницы. Все правильно?
Так точно.
Это уже произошло или нет?
Это произошло. 3 февраля Узнемом регистр срегистрировал нового... акционера, да. Владельца – это Министерство здравоохранения.
А почему министерство пошло? Они жалуются, что у них нет денег. В медицине, ну, действительно, не очень большие вложения в Латвии по сравнению с другими европейскими странами, а тут долг. Какой-то смысл был, интерес со стороны Минздрава?
Ну, с одной стороны, поначалу мы сами отдавали кредит до реформ, когда нас как больницу неотложной помощи ликвидировали, и финансирование на стационар осталось примерно одно.
Раньше была больница скорой помощи?
Да, неотложной помощи. И финансирование на стационар осталось примерно 1/11 часть. То, что раньше мы получали, ну, где-то меньше, как в полтора месяца, то теперь мы за год такое финансирование. Ну, и мы тогда практически перестали платить.
Сразу же вопрос, чтобы было понятно слушателям, да и мне. А почему вы прекратили существование свое как больница неотложной помощи?
Потому что ведущим документом, по которым работает вообще здравоохранение, это являются условия кабинета министров номер 1529. Он там каждый год несколько раз дополняется, изменяется, но это главный наш закон. И там записано, что мы стали больницей по медицинскому уходу, по уходу по-русски.
А почему? Объяснили вам, нет?
Ну, потому что... Вот так много не надо больниц, что Резекне есть рядом, что вообще многие. Ну, в тот первый этап, тогда не только мы одни были, там была и Салдус, Сталси, Бауска, Лимбаже.
То есть, насколько я понимаю, если человек живет в Лудзе, да, ну, в этом регионе, вокруг Лудзе, и у него возникают проблемы, и он хочет вызвать скорую помощь,
да, да,
то скорая помощь приезжает из Резекне?
Нет. Нет.
Или везут его туда, в Резекне?
Да, мы вначале говорили про больницу, да?
Да.
А скорая помощь? Нет. Скорая, сеть скорой помощи. Скорая помощь, я сейчас точно не скажу, в 2007-2008 году скорая помощь была централизована, диспетчерская служба, и это, ну, как бы отдельная структура. Теперь она не подчиняется ни нам, она, у них отдельная структура, и это как бы было связано с, ну, с таким более эластичным, более оперативным ну, деятельностью. На случай, если там какие-то катастрофы, что вот один центр, один диспетчер может...
Ну, логика есть.
Определенно. Логика есть, да, но не так часто у нас поезда, слава богу, переворачиваются, и таких катастроф, слава богу, за последние вот этих лет не было. Ну, я не знаю, сейчас уже это более-менее наладилось, но поначалу эта реформа, наверное, как и любая, принесла больше хаоса, чем какой-то упорядоченность.
А вот возвращаясь к моему вопросу, если что-то происходит с человеком, скорая помощь приезжает, принимает решение о том, что действительно его нужно госпитализировать, куда его везут, в вашу больницу или в Рязань?
Ну, вначале идет звонок, диспетчер, я не знаю, где там, Даугавпилс или где-то в Риге, принимает этот звонок диспетчер, и тогда идет долгий расспрос, а где вы находитесь, в каком районе города Лудза, да, ну, как бы по аналогии с Ригой, например, да, потом, как, ну, ладно, ваша фамилия, это еще понятно, как фамилия потерпевшего, а если человек на улице находится, ну, идет долгий расспрос, и вот поначалу люди жаловались, что это проходит несколько минут, и как бы это еще диспетчер, потом диспетчер, и вот там, видимо, есть это рациональное зерно, направляют ближайшую машину, которая находится, ну, если в Лудзе, это Лудинская в основном, но если Лудинских нет в тот момент, да, это может быть Рязанская, может и какая-то другая, которая оказалась вот где-то рядом.
А вот эта реформа, это главная причина того, что вы потеряли финансирование и у вас возникли долги?
Нет. Реформа скорой помощи – это параллельно реформа. Уменьшение количества больниц, уменьшение коек. Вот это стало главной. И наши долги, ну, мы все время работали с прибылью до того, да. И после того у нас мы всегда, ну, работали рационально и денег зарабатывали больше, чем тратили. Однако после введения нового объекта у нас получились...
Нового объекта – это больница.
Это больница, ввиду, да. Получились долги. Мы работаем с минусами, потому что очень большая амортизация, то есть это дорого стоит помещение, дорого стоит оборудование, и это идет, ну, как нулы, то есть, ну, вот это бухгалтерски засчитывается. Если, скажем, оборудование, ну, имеется там на 1 миллион, оно рассчитано в 10 лет амортизироваться, то каждый год она
дешевле,
на 100 тысяч. Вот эти 100 тысяч мы должны заработать деньгами. Да? Как бы реально мы их не теряем, это не убытки. Но по бухгалтерским отчетам, да, это убытки. Но то, что касается наш долг в тот момент, это в 2004, в начале 2005 года было принято решение, ну, в то время как-то и министерство смотрело более так структурированно на весь их хаос, который творился вот в медицине, который, кстати, ни насколько не стал меньше.
То есть я был прав, министры меняются, а хаос продолжается.
Даже усиливается, наверное, да. То есть тогда было принято довольно так вот step by step, как говорится, шаг за шагом. Мы все пересели на Мерседесы с УАЗов. В региональных больницах были отремонтированы и оборудованы, главное, приемное отделение, отделение реанимации. Ну и как бы вот... И наша позиция была в приграничном районе, в отдаленном районе от Риги. Приграничном, не только приграничном в Латвии, приграничном Евросоюза. Создать, ну, такую больницу неотложной помощи, где, ну, можно бороться с любой патологией, с острой патологией, стабилизировать и, если надо, тогда вызывать на себя специалистов или отвозить, если пациент транспортабельный, отвозить его дальше. Для этого была построена больница, реанимация, вся логистика, вот движение пациента было по минутам, по секундам рассчитано, чтобы это оказывать как можно быстрее.
И тут кризис пришел.
Да, и вертолетная площадка, и да, в 2008 году, да, больница была сдана, в 2009, ну, можно сказать, закрытых, как больницы неотложной помощи.
Но, может быть, посмотрите, вот ведь это же не единственный пример. Противники, ну, скажем, той политики, которая проводилась в том числе и в области здравоохранения в тучные годы, говорят, что тогда, используя, ну, скажем так, личные связи в руководстве страны, многие регионы строили действительно огромные клиники, и не думая о том, кто будет в этих клиниках лечиться, было завезено дорогостоящее оборудование, а работать врачей нет, которые могут работать, скажем, с магнитным резонансом и в других, ну, очень-очень-очень таких сложных направлениях, потому что студента туда не поставишь.
Ну, мне кажется, лоббирование по каким-то там признакам родственным или знакомства или другим, оно, в общем-то, и продолжается. Ну, про последнего министра не могу сказать. Мне кажется, тут что-то хорошее намечается, но мы еще пока не встречались, и оно у нас не было. А так ведь и было. Если министр был из гинекологов, то у нас гинекологическая служба была самая главная.
Своя рубаха ближе к телу.
Да, и лаборанты, кто у нас только не были. Поэтому этот хаос насчет... Ну и тогда вот в приграничном районе вот было решено, это не мы решили, это министерство. Ну, мы всегда открыты, мы всегда за то, чтобы у нас были бы хорошие услуги нашим людям, мы могли оказывать, потому что в какой-то степени наши люди обделены немножечко. Нам доехать до Риги, это вот тяжело. Я сегодня ехал, там машину не завести, потом скользко. Есть и аварии по дороге, и ну, больному
и
человеку...
каждый раз в Ригу ты не будешь ездить.
Ну, на самом деле, да. И поэтому мы считали, что мы приблизили эту с помощью той же вертолетной площадки, с помощью оборудования. И я абсолютно не хочу сказать, что наша больница была пустая, построен там дворец посреди поля. Мы читали прессу, это как только нас не обзывали, там кардиологический центр, там и больница посреди поля, никому не нужная. Абсолютно нет, больница была переполнена. И регулярно у нас около 50 было, лечилось иностранных граждан.
Вот, кстати, я посмотрел во время одного из заседаний, это, мне кажется, в 2011 году, да, это было в 2011 году, была встреча ваша, представителей Минздрава, и кто-то был руководством местного самоуправления, и шел разговор. Вот я просто процитирую, как одно из перспективных направлений больница рассматривает возможность принимать пациентов из России. Вот насколько это реально? Как это вообще могло осуществиться?
Ну, мы на это, в общем-то, и шли, и когда только еще строилась больница, мы уже об этом думали, об экспорте наших услуг и как бы привлечении неквотированных дополнительных средств, опять же, на развитие, на вот эту же амортизацию, что я говорил. И да, и мы сами много ездили по приграничным районам и принимали делегации очень активно, там, Себежский район.
То есть это не Москва, не Петербург, это приграничный?
Нет, нет, да? Нет. И также Беларусь. Очень Новополоцк у нас, и у города есть ну, дружеские связи с ними, и санатория с Нафтана приезжали регулярно, причем мы обменивались информацией, там их интересовало наше оборудование, ну, нас интересовали их пациенты.
Но, а поехали
но
пациенты?
До потока мы не дошли, но не дошли, опять же, в основном из-за этих реформ, потому что, да, были отдельные пациенты из Петербурга, из Ростова были, и также онкологические были, мы как являемся филиалом
центра веротерапии, да, в Юрмале.
Да, да, да. Вот. Но это отдельный случай, это в поток не переросло, и причина...
Мне кажется, это и не могло перерасти. Почему я вот так посмотрел вчера? Достаточно много, ну не очень, но много все-таки. Едет людей как с запада, так с востока лечиться в Ригу. Все-таки Рига – это центр. Конечно, но это счастье, что сейчас обновлено вообще и оборудование, и само здание первой больницы. Там более-менее выглядит, ну, не скажем, по-европейски, ну, на нормальном уровне. Больница страданий, несмотря на то, что обладает очень хорошими врачами, ну, скажем, то, что называется комфортом, услугами, ну, иностранец с Запада, да и с Востока тоже посмотрит и навряд ли захочет, ему же надо будет платить деньги. А разница, особенно сейчас, когда курс изменился, ну, я вот не знаю, с их ценами ехать, вернее, с вашими ценами, с их зарплатами ехать из Беларуси, ехать из России? Это маловероятно.
Нет, ну, у нас была одна, я сейчас боюсь, точно не назову название, туристическая фирма России из Петербурга. Там она самая большая в западной части России. И они, ну, мы как бы такой вариант прорабатывали, что, возможно, народы могли бы здесь ехать и на какую-то рехабилитацию. Мы долго думали, какие цены предложить, интересовались, смотрели, и тогда, ну, в ходе переписки они пишут такое письмо: вот мы имеем юрмальские цены. Они просто нас убили, это просто смешные цены, юрмальские.
Поэтому да. Они едут в Юрмалу, в Болдыре рожать, да, очень,
да,
многие едут.
Да, но наши цены там еще намного ниже.
Хорошо,
да.
Почему тогда не поехали?
А они едут, потому что, я говорю, виновата реформа, и после реформы у нас, например, ночью остается только один хирург дежурный. Ну, а если мы примем бабушку и прооперируем ей банальный желчный пузырь там, с камнями, mm-hmm. да, в 70 лет, и ей 2 часа ночи станет что-то плохо с сердцем, давление поднимется, у нас нет терапевта, у нас нет реанимации.
А нет, почему?
Потому что реформа.
Реформа.
Да, потому что нам это не платят.
У вас ну, смотрите, общая хирургия, травматология, кардиология, гастроэнтерология, все очень красиво. А вот эти, скажем, единицы штатные, они заполнены?
Это все врачи? Плановая помощь, это все днем с 8 до 9 утра.
То есть фактически дневной стационар,
да,
тоже
да,
как первая больница.
Да, точно так же.
Вот. А на ночь?
А если брать вот того же человека из какого-то там опочки, например, или себежа, да, и вот я еще раз говорю, ему станет плохо, осложнение какое-то кровотечение, какой-то шов, вот что-то ночью. Ну, да. Всегда же ведь ночью случается, да? Ну и тогда нет. Тогда надо переводить его куда-то дальше. Дальше это очень сложно. Мы являемся в приграничной зоне. У нас режим пересечения границы более льготный. И это способствовало. Но мы физически мы не можем взять риск и взять пациентов и до конца не дать гарантии.
А вот еще раз объясните мне, пожалуйста. Реформа реформы. Ну какая-то логика в этой реформе должна же была быть. Если вы говорите, больница, ну не знаю, была заполнена, переполнена, ну, были пациенты.
Были.
Почему надо было переводить ее на уровень дневного стационара?
Ну, это все связано с финансированием, чтобы содержать...
То есть в стране нет денег? Просто.
Да.
Так объяснили, да?
Если содержать неотложную помощь, были очень высокие стандарты приняты, да? Например, одномоментно в больнице круглосуточно 24 часа должен находиться хирург, терапевт, гинеколог и анестезиолог, реаниматолог. Угу. Ну, когда, например, и мы потом столкнулись, я спрашивал, ну, до этого мы дежурили многие специалисты на дому. Было 1-2 специалиста на месте, остальные на дому. А звонок, сейчас у всех есть мобильные телефоны.
Ну, и город-то небольшой.
Город небольшой, ну, 15 минут там все на месте. Мне говорят, да, за это время вот может умереть роженица. А я говорю, а теперь вот, когда... по полчаса, по часу их возят, катают по республике. Потом в приемном покое, это не только в нашей соседней больнице, они по 2, по 3, по 4 часа и больше даже ждут в приемном покое. За это время не умирают. Умирают у нас...
Ну, хорошо, сейчас. Вы говорите, новый министр. Тут столько их поменялось. Что, правда, не встречались еще? Что, какие веяния, какие мысли хоть слышали от коллег?
Ну, сколько я слышал, есть желание, да, вот региональные больницы, чтобы министерство стало совладельцем этих больниц.
Ну, так как в вашем случае произошло.
Да. Ну, мы-то слишком маленькие, мы по другому причине, что вот этот кредит...
Юрий, вы рассказываете, я выключу пропеллер наш, а то скажете, приехали в Ригу, я вас заморозил. Я уже все. А то у нас, видите, то жарко, то холодно, и все-таки надо как-то бережно относиться к гостям. Итак, слушайте, продолжайте.
Так, о чем мы говорили?
Вы говорили о возможности... скажем так, приобретение министерства, да,
министерством
здравоохранения.
Ну, да, и это цель войти в доли, да, и государство хочет, министерство хочет стать совладельцем региональных, пока региональных больниц. только для того, чтобы стандартизировать как-то эту услугу. Потому что до сих пор больницы имеют местное подчинение, и в одной больнице больше мэр руководит, в другой больнице только мэр города руководит, и по-разному. И поэтому... насколько я понимаю, те же стандарты, например, приема пациента, если, например, мне говорят те же министерские работники, да, говорят, что ай-яй-яй, мы были в одной больнице, и у них пустой коридор, это так плохо, мы приехали в другую больницу, и там полный коридор, там стонущие, плачущие, и там все ждут очереди, и как хорошо там это все переполнено. Если так считают, правда...
У меня противоположная точка зрения.
Именно, значит, там с менеджментом все нормально, там этот пациент моментально как-то сортируется по степени неотложности и как-то с ними работают. Это, наверное, основное, что министерство хочет быть совладельцем и контролировать вот эту работу.
А что это даст вам?
Что нам даст?
И людям, которые живут в Лудзе.
Нам в любом случае даст то, что нам самим больше не надо платить кредит. Мы около 20% платили все равно, да, при этом маленьком финансировании. Нам надо было как-то заработать деньги, оторвать от своих работников, отобрать у пациентов, и чтобы отдать этот кредит. Теперь это не надо будет. Не скажу, что мы сразу станем на это очень богатыми, но будет легче.